Изолента Лайф.
Обсудим сегодня чуть-чуть дебаты.
Доброе утро, дорогие товарищи. Изолента Лайф, субботний эфир на радио «Спутник», 11.04. И мы нашим классическим боевым составом, Дмитрий Чучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, да, субботним. Петр Лидов, Трофим Татаренков, доброе утро всем. Доброе.
Я, во-первых, хочу сначала пожаловаться на жизнь. Значит, после каждой субботы, все воскресенье, я прихожу, значит, в себя, вот этих возмущенных возгласов в комментариях к эфиру: гоните прочь этого либерала и так далее, и так далее, и так далее. А потом, в понедельник, уже по либеральным чатам идет скриншот, где я с вами, и говорит: вот он, сука, ватник, и так далее, и так далее. Господи, я даже не понимаю, что делать. Может, мне это подписывать здесь, что на самом деле я там... представляю вредную в контексте всех троих идеологий. Ну, в общем, огребаю и с той, и с другой стороны, и это, конечно же, приятно, потому что когда тебя ненавидит только одна часть населения, это как-то ущербно, когда общая масса, вот это совершенно другой уровень, да. Уже даже из дома можно выходить в этот момент.
Но видишь, что интересно, что до либералов доходит на сутки позже, то есть это как вот характеризует их с определенной стороны.
Начинается, да. Ну, хорошо, Петр, я слышал, что
Мы поменяли планы после того, как ты сказал про либералов. Вы знаете, вы же помните, я на прошлой неделе просил вас репостнуть текст моей, ну, скажем так, хорошей близкой знакомой, которая написала о своих впечатлениях по поводу просмотра интервью Тинькова у Дудя про онкологию. Я думаю, что надо его, может быть, быстренько зачитать, а потом я уже быстро...
Мне кажется, это важная тема. Он коротенький.
Как раз касается того, вот, что либералы, не либералы.
Давай, хорошая мысль. Да.
Посмотрела интервью Тинькова Дудю, признан иноагентом последний. Там есть момент, где Тиньков рассказывает о своем лечении в Германии. А Дудь называет цену лечения 150 тысяч евро и несколько раз настойчиво напоминает про немецкого дедушку, который лечился рядом с Тиньковым и тоже лечение получал бесплатно. Вот ведь как здорово. Ну а потом обсудили, как в России плохо лечат лейкоз и как тут люди от него умирают. Конечно, сказывается впечатление, что плохо лечат все и всех, и люди мрут как мухи. Я про лейкоз ничего не знаю, скажу честно, но у меня опыт лечения рака в России очень позитивный. У меня была меланома третьей стадии, всего стадии 4, а четвертая самая сложная. Меланома – один из самых агрессивных видов рака, кстати, особенно в молодом возрасте. Мне прописали 18 капельниц иммунотерапии. Одна капельница стоит примерно 5000 евро. А получается нехитрая математика. 90 тысяч евро на все капельницы. Капельницы я получаю по ОМС, обязательному медицинскому страхованию. Лекарства капают импортные. Промежуточное обследование, ПТ-КТ, 90 тысяч рублей одно обследование, их надо делать каждые 3 месяца на протяжении года, анализы крови, все это я тоже получаю по ОМС, ну, то есть бесплатно. Как и огромное количество людей, которых я вижу в очередях в больнице вместе со мной. Это мой личный позитивный опыт. После каждой капельницы я думаю, как же круто, что вот так. О позитивном опыте тоже очень важно говорить. Когда рассказываю знакомым о том, что лечусь по ОМС, они очень удивляются. Решила и вам рассказать. Ну, вот, собственно, такой комментарий, это по поводу сетования того, что у нас тут все умирают, значит, и никого не лечат. Мне кажется, важно было зачитать. Спасибо, что репостнули. Вот. Мне кажется, полезно такое знать и понимать, когда вот эти все товарищи Дуди, Тинькова там и прочие цокают языками и сетуют на то, как хорошо в Германии, как плохо у нас. Еще раз объясню для тех, кто, может быть, не услышал. Речь идет о бесплатном лечении у нас. Вот. И огромное количество комментариев под этими постами о том, что тоже вылечили того, сего, онкология, вот это все. Ну вот, собственно, это то, что я хотел сказать. Если кто-то хочет что-то сказать, пару слов, то давайте, если нет, перейдем так к главной теме.
Я добавлю, да, я тоже вчера повесил этот комментарий, текст точнее. Пост. И огромное количество комментариев он вызвал, какой-то сотни. В целом, наверное, 80% положительный опыт. Действительно, что у нас и лечат успешно, и лечат в основном бесплатно. Да, безусловно, были комментарии, что это все-таки, наверное, касается крупных городов в большей степени, что проблемные вещи были либо в ситуации, когда поставили, ну, то есть врачебные какая-то некомпетенция, такое бывает во всем мире, предполагаю. Вот, хотя, занимаясь уже вот в фонде профилактики рака более 10 лет, понимаю, что одна из ключевых наших проблем – это, конечно, протокол. Что у нас не всегда четко соблюдают протокол, просто в силу иногда такого менталитета разгильдяйского. Да. Вот. А что касается, там, опять же, 80% случаев, человек в России, если попадает в правильную больницу, он получает лечение абсолютно сообразное тому, что он получил бы в любой другой стране мира. Да, есть ряд видов рака, которые мы лечим хуже, а их в Америке лечат лучше. Вот. А есть некоторые виды, когда люди из Израиля приезжают, и там не справились, здесь справились. Но из проблем, которые озвучивали, потому что действительно много очень хорошего, это, конечно, небольшие города. Есть еще одна, к сожалению, такая проблема, раз мы эту тему затронули уже, мы с ней столкнулись в фонде профилактики рака, и запустили по этому проекту вот, «Все не напрасно», это то, что иногда приходит, это, ну не то, что злоупотребление, они, правда, есть злоупотребление, когда пациент не знает, что ему положено по закону. Он приходит в больницу, и ему говорят, слушайте, ну вот это нельзя по закону, к сожалению, вот, а вот это можно, а вот чтобы вот это получить, ну надо как-то решить вопрос. Такие ситуации бывают. Ну, это вообще чистая провокация на коррупцию, да. Либо говорят, а у нас вам это не положено, вам это не нужно. Вот специально для этого сделали портал, где любой пациент из любой точки России может туда бесплатно задать вопросы, и ему консультант из Москвы скажет, так, дружище, тебе вот это положено, вот это. То есть, если говорить уже, финализировать, действительно есть ряд лечебных учреждений в России, где прекрасный уровень и замечательные результаты. Осталось распространить это на всю страну, потому что, конечно же, лечение в Москве и лечение в небольшом городке где-нибудь на Урале, оно разное, и вот это нужно тянуть. А так, да, вот эти слухи о том, что у нас здесь все плохо, все умирает и все остальное, они, конечно, преувеличены. Очень печально, что у нас, к сожалению, ряд информационных ресурсов, которые скрывают общественные язвы, делают это очень однобоко. И вот это неприятно, потому что теряется доверие ко всему, что они пишут. Вот, я закончил.
Хорошо, да, еще добавлю, там, на самом деле, опять же, вот, мне кажется, это, там очень большое количество комментариев именно положительных. Более того, я с Урсулой разговаривал, она говорит, я беседовал там, с своей знакомой, которая в Канаде живет, и рассказал ей, я пришла к врачу, у нее вот эта вот опухоль, и врач тут же, хирург, тут же провел операцию и вырезал, потому что, говорит, меланому надо вырезать ну, быстрее, потому что особенно меланома быстро развивается. Она рассказала об этом своей знакомой, которая живет в Канаде, у которой та же проблема. Так вот, канадку записали на операцию на, через 3 месяца, потому что нету больше вариантов. Она говорит, как же через 3 месяца, надо быстрее, а вот неважно. А запишитесь к врачу в Германии. Помните, Серега Феоктистов рассказывал, когда он, значит, приехал в Германию, надо было там ребенка отвезти к врачу, у него не было ничего, были наличные. И, значит, он всем звонил и говорил, я за наличные хочу. Они говорят, да, спасибо, отлично, дело там происходит в июне. Он говорит, ну да-да, где-то конец сентября приходите, мы запишем вас. Наличные у меня, говорит, деньги. Понятно, да, конец сентября, у нас еще много. А так это, ну там, таблеточек съешьте. Ладно, да. Давайте...
Вот, спасибо, Петр, что тему поднял. Еще раз повторюсь, друзья, если у кого-то, не дай бог, у самого или у друзей, заходите на портал ненапрасно.ру, и там абсолютно, повторюсь, бесплатно благотворительный проект, полный консалтинг для любого человека по онкологии, и получите все необходимые.
А Дмитрий Юрьевич, не дали высказаться на эту тему?
Нет взвешенности в позиции, как обычно. Вижу плохое и буду говорить только про плохое, а про хорошее буду молчать. Вот это я буду изо всех сил выпячивать, обливать дерьмом, а про это я говорить вообще не. Мало ли там у кого-то хорошо, а вот у меня плохо, буду говорить только про это. Умышленно, целенаправленно и все такое. Взвешенной позиции нет. Проблемы, что типа в Москве лечат лучше, а не знаю, в каком-то небольшом уездном городке хуже, ну, come on, guys, ну, так же нельзя. Ну не, там нет людей, там нет денег, там нет такой нет, потребности, и ехать надо вот сюда. Нельзя построить университет, например, в Бобруйске. Можно, конечно, вот кто туда поедет, а вот в Москве нормально, так жизнь устроена.
Там, понимаешь, сейчас, Дмитрий Юрьевич, там, к сожалению, сейчас такой момент, вроде бы, я не боюсь ошибиться, ввели закон, раньше человек из условного там Таганрога мог приехать в Москву, и получить все, по-моему. А теперь он должен получать только все на месте. Я повторюсь, я могу ошибиться в деталях. Вот с этим законом сейчас идет работа, потому что, конечно, это меняется.
Не-не-не, Саш, у нас квота распределяется по всем городам. Вот про онкологию могу тебе точно сказать. Ну, может, люди ездят, может, если, не, если есть возможность вылечить в Петербурге, люди едут из, там, не знаю, из Владивостока и лечатся здесь, ну, потому что, ну, а как иначе? Не-не-не, что... ты тут путаешь что-то.
Ну, неважно, да, не будем даться детали, а так все.
Да, неважно, мы сейчас не будем в детали вдаваться, это надо брать специалиста, вот сажать его и допрашивать.
Дмитриевич прав, хорошо. Отсутствие взвешенности, и это всего касается. Ну, кстати, это было еще и до всех событий на Украине.
Ну да.
В целом, к сожалению, я сам сталкивался с тем, что начинаешь писать хоть что-то хорошее условно о Москве, просто потому что есть чем гордиться, и тебе просто налетает, да ты проплаченный, да все плохо. Я никогда не понимал мотивацию людей, которые пишут, что все плохо. Чтобы, вот они это пишут, чтобы что? Как это изменит ситуацию к лучшему? Это либо кликабельность. Я понимаю, да, общественные язвы нужно вскрывать, нужно показывать проблемы.
Нет, Саш, тут, извини, перебью немножко о другом, чтобы просто не углубляться. Речь-то шла о другом, когда два вот этих вот деятеля сидят и со знающим видом говорят, да, да, в Германии, конечно, а в России, представьте, что было бы с этим дедушкой. То же самое и было бы, вылечили бы нормально.
Безусловно,
и те же деньги,
только без очереди.
Только без очереди.
Только без очереди.
Ой, просто знаете, я, речь-то больше об этом, а не о том, что есть проблемы.
Почему у них, кстати, не возникает вопросов, что Дудь – это проплаченная пропаганда? Это проплаченная пропаганда, это пропагандист. Что не так? Посмотрели миллион раз, но вы бараны, раз вы такое смотрите. Вот все, что можно
сказать. Я могу расскажу замечательную историю, короткую очень, про медицину, значит, про одну женщину достаточно состоятельную, которая была непростая операция, если не правильно, по-моему, нейрохирургическая. И она пришла в нашу больницу, и к ней вышел хирург, говорит, вот я вас буду оперировать. И это, по-моему, не закрывалось, ну, стоило в нашей больнице каких-то денег, значительных по российским понятиям, но незначительных по европейским. Она сказала, я подумаю. Вы знаете, я все-таки, наверное, в Швейцарии. Написал в Швейцарию и сказал, да, у нас блистательный хирург, все будет здорово, замечательно, операция будет стоить там 70 или 80 тысяч евро. Ну, значит, так, приезжает туда, и там встречает этого московского хирурга. Говорит, знаете, дело в том, что я просто один, который делает эти операции в Европе, еще два в Америке. Поэтому, ну, я вам предлагал сделать в России условно за 7 тысяч, но вы решили сделать здесь за 70. Хорошо. Вот. Поздравляю, прооперировал ее, все хорошо, замечательно. Вот. А долго потом это рассказывал все.
Да. Давайте... Вопрос про Москву. Поехал на парад. С парада пошел пожрать в Столешниковом переулке в ресторан «Венеция». Меня оттуда рыдающим под руки выводили. Такое все вкусное. Отвал башки. В Италии такое хрен найдешь. В Москве им не нравится. Не были нигде. Слаще морковки ничего не ели, блин. А все туда же критиковали. Не нравится им. Москва мега-город. Просто мега. Лицо нашей страны.
Вот так, смотрите, откуда у Дмитрия Юрьевича деньги на RGE? Вот так не затерял
пропиарил. Из Москвы. Венеция. Лично Собянин проплатил все.
Я даже не заметил, как вот этот, вот если бы не вот эта маленькая подзвездочка, что это проплаченная реклама, то, что Дмитрий Юрьевич вот там на одной из книжек мы видим, да, вот, ресторан Венеции только что получил себе в нем дополнительное.
А вот третью звезду.
Да, третью звезду.
А Дмитрий Юрьевич даже не
заходил туда, наверное, так. Съел шаурму и поехал домой. Да, хорошо. Вот.
Но, давайте не будем забывать, что мы в эфире Всероссийской радиостанции. Вот, и не обвинять в проплаченности руководства московского правительства слов Дмитрия Юрьевича, потому что за это может радиостанции прилететь, понимаете? А не только тебе, Трофим. Тебе тоже мало не покажется. Я думаю, что товарищи тебя обеспечат, но тем не менее.
То есть ирония нынче не в чести.
Это, ну, друзья, ладно. Это была исключительно шутка. Шутка
юмора. Нужно... Давайте серьезную тему, пока у нас есть время до этого самого ухода на новости, хотя бы я ее заявлю. У нас 9 мая было на этой неделе, в понедельник, и я лично увидел вообще нечто беспрецедентное. Ну, во-первых, колоссальный подъем единства людей в России. Во всех городах прошли бессмертное шествие бессмертного полка. Вот абсолютно во всех. Даже в маленьких деревнях здесь у нас в Подмосковье были свои события. Были проведены акции «Бессмертный полк» по всему миру. Я думал, что этого не будет. Нет, это было. Люди вышли. Вышли везде. Ну, где-то 8 мая, где-то там разрешали. Мы увидели беспрецедентную абсолютно реакцию Запада на это. Мы увидели запреты, ну, совершенно трусливые, мерзкие и ну, какие-то несоответствующие абсолютно ими же заявленным ценностям, там, какой-то свобода слова, личной свободы, когда запрещают вон, там, георгиевские ленточки какие-то несчастные запрещают в разных странах мира. Но, тем не менее, огромное количество, миллионы не только русских, там и казахи, и белорусы, да и украинцы, и все выходили. И мне кажется, что такого единства мир, честно говоря, еще не видел. На мой взгляд, это начало чего-то большого, честно вам скажу. И не я первый это сделаю, но вообще, мне кажется, очень... Кстати, это было сделано много раз уже, люди цитировали текст, слова песни Высоцкого «Он не вернулся из боя». «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые». Действительно, мы сейчас видим, как наши предки фактически ну, обеспечивают будущее, я считаю, будущее России, будущее нашего народа. И совершенно позорная, вот абсолютно просто позорная, отвратительная реакция в Риге. Это уборка цветов бульдозером. И в Риге, в Латвии, где вообще ничего нельзя. Мы не раз обращались к этой теме, где журналистов, людей обычных, да неважно кого, там просто сажают за посты, за позицию, за профессиональную деятельность. Десятки тысяч людей вышли, снова принесли цветы. Сейчас там будут сносить монумент эти идиоты, или даже не знаю, как их назвать. Но вот мне кажется, эта реакция тоже показательная. Это слабость, трусость и подлость того, что, извините за пафос, мы называем западным миром, вот прямо в действии, вот вам в лицо, вот мы сравняем с землей вашу память, могилы ваших предков, все, что для вас свято. Но при этом реакция людей, она меня, конечно, вот потрясла. Так что вот такую тему я бы закинул для обсуждения, для нашего. У нас есть, я так понимаю, несколько минут еще до...
Ну, 9 минут у нас.
Да, 9 минут до новостей, поэтому прошу тоже высказаться.
Я только не созвездность.
Давайте Дмитрия Юрьевича, можно?
Ну, давай. Саша,
давай. Дмитрий Юрьевич,
давай, Александра, да.
Я, смотри, безусловно, даже не стоит обсуждать всю правоту твоих слов. Я бы только чуть-чуть за взвешенность. Все-таки это была не единая такая, знаешь, вот весь Запад в едином порыве. Это было не совсем так. И были какие-то положительные моменты. И запрещали те же самые, насколько я знаю, украинские флаги на официальных мероприятиях. Ну, не на официальных мероприятиях в Берлине. И Борис Джонсон высказался. То есть это было... Но были разные проявления, абсолютно разные, и это тоже, наверное, стоит подчеркнуть, что такого, как в Риге с бульдозерами, но все-таки это было не в каждой европейской столице, это было странное проявление в одной точке, это очень плохо, но надо и искать тех, кто нас поддерживает в этом вопросе, и, повторюсь, это было и на каком-то государственном уровне. В тот же день, говорю, уж насколько Борис Джонсон под нас копает, я бы так сказал, регулярно, он в тот же день высказался, что Россия, разумеется, огромную роль внесла в победу над фашизмом, это их праздник, это все. То есть он сказал нормальные, абсолютно трезвые слова.
Ну, слава богу.
Вот.
Отлегло.
Мы должны быть, да, здесь взвешены, а почему так вот такой момент, зачем это было делать в Риге, мне непонятно, мне кажется, это, конечно...
Я еще одну ремарку вставлю про Ригу и Латвию. Вот мы, опять же, мы работаем, в том месте, где я работаю, Россия сегодня, Спутник, это международные СМИ. Мы видим совершенно четко, то, что тестируется в странах Прибалтики, оно через год-два совершенно вот зеркально происходит. Понял, сначала в Польше, там, Германии, Франции, а потом и по всему цивилизованному миру. Сначала они начинают сносить памятники, и поляки там, и все остальные. Потом они начинают сажать людей. Они начинают уголовное преследование журналистов. Они начинают людей просто там хватать, прессовать, водить на ночные допросы. Там все это есть. Это вы представить себе не можете. Мы все думаем, что там какой-то свободный Запад. Нет. Там совершенный террор идет против русскоязычного населения. Поэтому я считаю, что это не просто странная реакция какая-то непонятная латышских властей. Это очень понятная реакция. Это трусость, слабость, и они демонстрируют собственное бессилие. Они огребут.
С этим никто не спорит.
Вообще никаких сомнений.
Трусость и бессилие, безусловно. Ну, вот. Да, все,
Дмитрий Юрьевич. Ничего странного там нет. То есть, это политика изначальная. То есть, миллион раз говорил, повторюсь, Гитлер для них свой. Это свой человек, он все правильно делал. Он же коммунистов убивал, да, привет всем антисоветчикам. Правильно все делал. С евреями немножко перегнул, но в целом все делал правильно. России быть не должно, потому что эти самые русские, они природные носители коммунизма. Их быть вообще не должно, их надо уничтожить. Но в тот раз не получилось. Потом Советский Союз, там, ощетинившись ядерным оружием, ну, приходилось как-то мириться, знаете. Вот. А сейчас не надо. А сейчас нет Советского Союза, а сейчас за нами стоит США, и давайте делать все как надо. Мы потомки нацистов, мы их наследники, и доведем то, что не получилось у дедушки там в схроне, доведем до конца. Давайте, давайте сносить памятники. Это сегодня поляки рушат там какие-то скромные гипсовые статуи, да, хорошо, может, там нет каких-то этих высоких художественных достоинств. Там дело в другом, это память. Память они уничтожают. Теперь латыши, значит, принимают вот такие решения на государственном уровне. Давайте главный памятник снесем. Так это сигнал к тому, что подождите чуть-чуть. И в Трептов-парке воина-освободителя снесут. Вы, кстати, в курсе, да, что там захоронено 5000 советских солдат? Советских. А с боков там стоят стеллы такие. С одной стороны цитаты из Сталина на русском, а с другой стороны цитаты из Сталина на немецком. Как это до сих пор сохранилось? В свете вот этого антисоветизма любой антисоветчик, русофоб, всегда несет горе и беды русскому народу. И все это движется ровно к одному. Маски сорваны, прятаться не надо. То, что Петр говорит вот, про притеснение там всякие русскоязычного населения, ну, это, тут вопрос к родной стране. А вы что, это не видите, что ли? Как вот это вот происходит? Как не дают гражданство, как не дают учиться в школах на русском языке? Никто ничего не видит. Вот поговорили про бессмертный полк, что только в Москве там 1 000 000 человек вышло, такое небывалое единение. Вспомните возвращение Крыма, какое тогда было всенародное единение, ликование, и как все это тихо-тихо слили. Ну так вот и сейчас. Вот они собрались сносить памятник, а государство российское какие-нибудь меры приняло. Например, заинтересовалось людьми, которые в рижском этом латышском сейме голосовали. Наложила на них какие-то санкции, изъяла у них движимое, недвижимое имущество на территории Российской Федерации, арестовала счета навсегда. Хоть что-нибудь сделано, нет? Ну, кроме там каких-то нот, еще что-то. Конкретика-то где, в конце концов? Ничего не происходит. Вот, вот уже там до сноса памятника уже запретили учить детей на русском языке. Меры какие-то приняты, ничего, гробовая тишина. Поэтому что, поговорили, разошлись. Печально.
А, кстати, почему вы думаете, кстати, в целом, если я правильно понимаю, что, конечно, уже изменилась ситуация, мы конфискацией имущества или даже блокировкой счетов и всего-всего-всего остального не занимаемся зеркальной в ответ на то, что
это происходит. Это огромное удивление вызывает очень у многих.
А есть какие-то объяснения? Каждый...
А я просто думаю, у них нет никакого имущества на территории
России. Нет, вообще. Нет, вот смотри, Петр, подожди секундочку. Вот я, у меня информация непроверенная, но говорят, что у Дмитро Гордона, например, присутствуют квартиры в Москве, купленные инвестиционно.
Ну, так
не да, это же можно проверить, наверное. Да, ну, информация непроверенная, но зрители пишут очень много мне об этом. Может быть,
проверить, это можно обратись на депутатский запрос, есть же механизмы. Мне кажется, просто многие такие вещи, они, во-первых, на уровне слухов, вот, во-вторых, ну, декларация того, что мы у этих самых, у депутатов латышского сейма изымем там недвижимость в России, которой нет, она просто пустая, потому что ее нет, у них, скорее всего, нет никакой
недвижимости. А может быть, наоборот, это хорошо, что мы не идем по этому пути? Вот так,
а нет, это, у нас нет этого пути, это уникальная история. Депутаты там, и госчиновники России покупают недвижимость за границей, в Европе и так далее. А его депутаты итальянского парламента на Черном море виллы не строят себе.
А вот, например, у Петра Порошенко есть эти шоколадные фабрики на территории Российской Федерации. Конфеты его фабрики
да, их, по-моему, нет
продаются.
Он, по-моему, продал.
Ну, он их переоформил на бомжа.
А когда шла война, изо всех сил на Донбассе убивали русских. Да, Петр Порошенко прекрасно делал бизнес на территории Российской Федерации. Ничего никто его не трогал. Даже вопрос такой не возникал. Надо с этим что-то делать. Это же бизнес. Вы же понимаете, какое отношение это имеет к политике. самое прямое, самое непосредственное.
Тут вот я Дмитрия Юрьевича, знаете, в чем поддержу? Вот США, например, они не стесняются понятийно.
Значит, для
информации, там вот офшоры, не офшоры. Вот
это фабрика вот Рошен находится под арестом и не работает с, по-моему, там 18-го года. Вот, поэтому я просто, ну, мне кажется, это важно понимать.
4 года войны. Сколько человек убили за 4 года русскогоговорящих?
В 17-м году. Полная остановка, консервация всех объектов. Нет, ну а что, ну, Дмитрий, ты говоришь, а что с ней происходит? Тебе отвечаешь, что ей происходит. 5 лет как не работает.
Махать саблей, рубить сразу все, карать без разговоров на государственном уровне. Это самая Латвия имеет какие-то экономические связи с Российской Федерацией? Значит, этих связей быть не должно. Вообще. Железные дороги перекрыть, порты закрыть, ничего не давать. Капитализм давайте по самому больному, по кошельку. Почему этого не происходит? То мы за весь этот русский мир, то как дело доходит до конкретики, ну да.
Ну, не знаю, на мой взгляд, реальность немножко сложнее, и конечно, экономические связи России и Латвии, они вообще там практически на нуле, они не настолько велики. Мы смотрели по Литве, там, по-моему, 2 миллиарда оборотов, причем Россия зарабатывала больше, чем Литва. Сальдо было в пользу
нашей. Я не сомневаюсь, да.
То есть нам это выгоднее.
Мы кормили нацистов, выращивали, снабжали и кормили.
Зарабатывали на них.
Да.
А они жирели и неплохо жили. Бесконечных обменах санкциями. Ну, надо, все-таки надо.
Сейчас новости будут через.
Не стрелять себе в ноги.
Тут, да, знаешь, вопрос. У меня один вопрос. У нас есть экономические отношения с Украиной сейчас? Если есть, то почему?
Конечно.
Конечно, есть.
У нас идет спецоперация.
Ну, это
новости на радио
Спутник. Это же бизнес.
Послушаем, а потом вернемся.
Изолента Лайф. Радио Спутник. Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один Байрактар в Харьковской области. Поражены также 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По его словам, ракетчики поразили свыше 500 объектов ВСУ, выведено из строя 23 единицы украинской военной техники. Кроме того, в Харьковской области перехвачены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Следственный комитет России проанализирует законность одностороннего решения властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги. Как сообщает пресс-служба ведомства, такие инициативы – очередной факт пренебрежения истории борьбы советского народа с фашизмом. Подчеркивается, что фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России. На одной из баз Азова в Мариуполе обнаружен план окружения захвата украинским националистическим полком Азов, против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, города Новоазовск в Донецкой Народной Республике. Военные в дальнейшем также планировали выйти на границу с Россией. Об этом РИА Новости сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР. Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта. План проработанный, на нем обозначены и обведены расположение сил Азова в Мариуполе и окрестностях, а также маршрут продвижения границы. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2498. Это на 0,3% ниже показателя предыдущего дня, сообщает Федеральный оперштаб. За сутки скончались 107 пациентов с коронавирусом. После выздоровления выписано 7378. Азербайджан в апреле перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+, на 17,8%. Суточная добыча нефти составила чуть более 579 тысяч баррелей. Такие данные приводит пресс-служба Минэнерго Республики. Ведомство отмечает, что квота на май по условиям сделки утверждена в объеме 688 тысяч баррелей в сутки. Около 27 тысяч граждан Украины с 24 февраля прибыли в Белоруссию. За минувшие сутки в республику въехало 119 украинцев, сообщает Государственный пограничный комитет страны. Там отмечают, что белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию о том, что жителям 2 приграничных районов Воронежской области месяц работы будут засчитываться за 2. Как уточнила администрация Рассашанского района, такая мера введена только для работников компании «Россети». Это связано с повышенным уровнем опасности работников организации. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
Дмитрий Юрьевич. Да. Дмитрий Юрьевич, а можно специально для зрителей и для радиослушателей, вот мы вышли только что в эфир, попросить тебя как-нибудь красиво сказать, в субботнем эфире программа «Изолента Лайф» и ее ведущие Петр Лидов и Трофим Татаренков. А в гостях у них Дмитрий Пучков.
Я такой не запомню, блин. Старенький уже, понимаешь?
Ну ладно, я сказал для тебя. В гостях у нас Александр Цыпкин, известный писатель.
Ой, да ладно, так называемый, как назвали в одном списке врагов народа меня, я так называемый писатель.
Ты даже к Михалкову попал без огонь.
Когда тебя перестанут вообще упоминать, как меня, вот это успех.
Нет, я уже в списке врагов народа с точки зрения либеральной.
Значит, помнят, да?
Я и в том, и в другом списке, поэтому тут там в списке врагов, по мнению либеральной общественности, я так называемый писатель. А в списке врагов, по мнению государственников, ну, это не врагов, там я был просто в бесогоне, как пацифист. Ну, в принципе, там мне даже не назвали писателем. Вот, это радует.
Ну, то есть мы официально обращаемся к Никите Сергеевичу. Я считаю, что зря туда Александр попал, не по заслугам. Там были просто показывали фотографии, там кто уехал. Вот,
минуточку, я...
Да, на его месте должен был быть я.
Давай, не надо, я от своих слов о пацифизме никогда не отказываюсь. Я всегда за мир. Но на самом деле, Дмитрий Юрьевич, хоть эмоционально и в некоторой степени даже популистски, но поднял важный вопрос. Важный вопрос.
Я тебе точку зрения простолюдина озвучиваю, а не свою, Александр.
Конечно. А смотрите, как Дмитрий Юрьевич провел между собой и простолюдином, да, вот эту границу.
Народ.
Не-не-не, ты какой ты... Ты видел свою анжирею? У кого из простолюдинов есть такая анжирея, как у тебя? Тоже мне народ. Давай ты...
Вы же мы все из народа.
Ход моих мыслей это не меняет никак вообще.
Тем не менее, извините, это важный...
Надо анжирею, у меня красный флаг, что характерно, бля.
Естественно, красный флаг, да, китайский причем. Вот, потому что занимаешься подпольной контрабандой из Китая. А, тем не менее, это важный вопрос. Дмитрий Юрьевич предлагает в ущерб потери, я не знаю, как 50-100, как угодно, миллиардов долларов.
Так, можно закончить? Смотри, как ты ловко все передернул. Так,
Саш, ты пытаешься сейчас манипулировать, но вот не очень Петр, хорошая тема. А тут сидят предлагает. 4 манипулятора, которые умеют это делать великолепно, поэтому ну не надо.
Вот только что это был разговор.
Стоит как в аэропорту нам... Бен-Гурион, здесь все умные.
Здесь все умные, да. Здесь все умные. Но вопрос, тем не менее, важный. Стоит ли нам отказываться от экономического взаимодействия, допустим, с недружественными странами, если это экономическое взаимодействие дает нам деньги на не только на социальные проекты, но и на ту же самую военно-промышленный комплекс. Вот где проходит та граница между там, принципиальностью нашей политической и просто экономической целесообразностью в условиях нарастающего все равно...
Саш, можно тебе один сложный вопрос? Один короткий сложный вопрос. А кто тебе сказал, что деньги должны приходить только из-за границы? С экспорта?
А ты предлагаешь деньги, можно...
Я не предлагаю. Учебник экономики, нет,
давайте
второй
ответим
курс.
На вопрос Александра.
Я ничего не предлагаю.
Есть простой ответ. Значит, да. Никакой принципиальности в этом вопросе быть не должно. Нужно делать то, что выгодно.
Выгодно,
и,
вот.
Больше цинизма, людям это нравится. И плевать на них на всех. Если нам выгодно качать газ через Украину и одновременно уничтожать там ее инфраструктуру военную, значит, надо это делать. А вот эти сопли и слюни, а давайте, мы тут сейчас как все расстроимся, все что-то отключат. Слушайте, когда нам будет отключат, и будем тогда расстраиваться. А пока есть возможность зарабатывать, надо зарабатывать, плевать на всех. Мы делаем вот, интересы наших людей. Все остальное вообще никого не должно волновать. Чего там, кто Запад какой-то, не Запад. Да они тут зарабатывают. Ну, пусть зарабатывают пока.
Вот к вопросу о... Последний эшелон с зерном с территории Советского Союза в нацистскую Германию, если правильно помню, ушел 21 июня в ночь, вот, перед нападением на нас. Выгодно было товарищу Сталину продавать зерно? Да, выгодно, он и продавал. Но товарищ Сталин, как вы понимаете, несколько отличался в своих там мыслях, действиях и прочее. Но, когда вам откровенно плюют в лицо, унижают русских, убивают русских, тут вопрос политический, и никакой это не бизнес.
Ну, вот две разные позиции у нас.
Но да, тут еще у меня-то вопрос в следующем, Саш, вот к тебе, если можно, да?
Конечно.
Ведь вот с каждой транзакцией, которая проходит между Россией и Украиной, и где Украина зарабатывает копеечку, она на эту копеечку покупает оружие. И из этого оружия убивает русских людей. И убивает их на ежедневной основе. Соответственно, переговоры с Западом, как сегодня, кстати, написал сенатор американский, проходят сложно с точки зрения поставок денег. Да? То есть, декларации, они широкие. Мы вам сейчас все дадим, там, 80 миллиардов, 180 миллиардов. По факту нет. Налоги собираются на Украине меньше. Вот сейчас они уже прогнозируют 40% собираемость налогов.
Ну, естественно, да.
Соответственно, воевать-то чем-то надо, а мы им подкидываем вот возможность такую зарабатывать на нас.
И тут очень важно понимать, что хорошо, пусть они зарабатывают 20 миллиардов, 2 миллиарда, прошу прощения, в год на этом транзите, и направляют его куда-то там, но мы зарабатываем 200, понимаешь? Вот это важно. Поэтому ты отдав 2, и я тебе скажу, на 2 миллиарда они там много оружия не купят, во-первых, а во-вторых, там оружие сейчас так загрузят, что 2 миллиарда там вообще мимо кассы. Поэтому это как бы такое. Ну, это принципиальный, конечно, вопрос. Это красивый политический жест, но еще раз скажу, это политический жест выйти там, вставить себе, я не знаю, какой-нибудь кол в задницу и на радость толпе доставить всем удовольствие на 15 минут, а после этого всю жизнь ходить к проктологу и лечиться.
Как интересно. Но тогда это надо людям объяснить. Тогда надо выйти и сказать, да, ребят, мы торгуем с Украиной, потому что...
На практически больных, можно сказать, понятно, каждому примеру.
Подожди, а ты предлагаешь просто деньги печатать, такой-то хитрый, да, не перестать продавать нефть и все остальное.
Не-не-не, Саш, не так, Саш, не так. Вот есть такой предмет, называется ОЭТ, основы экономической теории. Я тебе не перескажу два тома вот таких.
Да, но
вот сейчас мне... в прямом эфире. Там все написано. Галушка, почитай Александра Сергеевича. Он квинтэссенцию этого выжимку сделал.
Ну так попроще. То есть ты хочешь сказать, мы можем прожить без экспорта наших минеральных ресурсов, правильно?
Страна, которая...
Вообще смотри, мы можем прожить с палкой в пещере вообще без проблем. Мы суровые люди.
А можно умеем. С палкой в жопу.
Мы можем даже без палки в пещере прожить.
Но зачем ее в жопу, извините, втыкать? Мы в эфире, а в жопу можно. Вот.
Переможно. Давайте уже про что-нибудь другое.
Давайте, все, тему, да, заездили. Давайте.
Знаете, у меня другая, мне, кстати, сегодня заволновала эта новость о том, что, и как вы считаете, мы будем из этой ситуации выходить, что, и правда ли это, опять же, что в Украине планируют такую мобилизацию, чтобы привлечь более миллиона солдат. Но миллионная армия, это очень серьезные.
Откуда?
Я поэтому спросил, есть, я это прочел.
Страна, конечно,
Но у них 40 миллионов.
Их же обучить надо, их тренировать, обучить.
Да, 35. Надо вот скажите, стать. Пожалуйста, как вы считаете, мы будем реагировать, если действительно они встанут под ружье всей страной, и чем все это может закончиться и так далее?
Вот это мне... Ладно, дай Дмитрий Юрьевич.
Закончится тем же, чем началось. То есть солдат это точно такая же профессия, как и все остальное. Это надо знать, уметь, понимать и всякое такое. Ты, если телевизор смотришь, обрати внимание, там нет никакой молодежи, вообще нет. Все их защитники давно убежали в Европу за кордон. А они на автозаправках ходят и раздают повестки. Ты пойдешь в армию, иначе 12 лет тюрьмы. Все пленные, это какие-то там от 45 и старше. Взрослые мужики, оторванные от работы, от семьи, от всего на свете. И вот они уже в окопах. Они не умеют воевать. В этом главная печаль. То, что тебе дали автомат, и ты там метко стреляешь, это одно. А беготня в составе подразделения – это совершенно другое. А руководство этой беготней – это вообще третье. Это пушечное мясо, которое умышленно гонят на убой, чтобы создать картину геноцида. Их, вот понимаете, безжалостные русские убивают. Так это вы их убиваете, это вы их гоните. А будет их при этом 100 тысяч или миллион – никакой разницы нет. Никакой. Мало того, война, она нынешняя, это серьезное владение техникой. Нормального солдата в советской армии, ну, он после года службы готов к управлению своими девайсами. А на флоте через два. Там все очень сложное, там все это крайне непросто. Несмотря на то, что советская власть все время старалась технику примитивизировать до уровня призывника, чтобы он бестолковый там научился, а не какой-то там контрабас, который, ну, у которого это жизнь, так сказать, и профессия. Это очень тяжело научить. Это очень тяжело. Даже из пушки стрелять. Одно дело, ты подтаскиваешь снаряд, подтаскиваешь гильзу, а человек, который смотрит в прицел, а человек, который руководит стрельбой дивизиона, а тот, кто глядит, а боевое управление туда-сюда, нет таких возможностей. Пригоните хоть 2 миллиона. Все это закончится тем же. Ты же помнишь, как они эти с деревянными автоматами прыгали? У них вся страна как один, понимаешь, поднялась. Потом, правда, 5 миллионов убежало за кордон, из них 2,5 призывного возраста. Ну вот они с деревянными автоматами побегали, а потом всем раздали настоящие. Ты видишь успехи какие-нибудь у этой территориальной обороны? Ну, там не сильно на публику говорят, они заняты только грабежами и крышеванием, больше ничем. И убийством друг друга и представителей вооруженных сил Украины. Ничем другим они не заняты. Это ничем не может хорошим закончиться. Это все, знаешь, я вот на них когда смотрю, слушаешь там какого-нибудь Арестовича, вот видно, какие книжки по так называемому бизнесу, мотивации этот балбес читал. И он всю вот эту вот парашу, которой учат дурачков эти так называемые коучи. Вижу цель, не вижу преград. У нас все впереди, мы все победим. Про это думать не надо. Только положительное, только позитив. Туда-сюда. Знаешь, идиоты. Понимаешь, это количество, ничего не решается. Ничего абсолютно не решается. Давай ты 3 муравейника против асфальтового катка выпустишь. Как, знаешь, 2 червяка ползут от асфальтового катка, тебя первого раздавят. Нет, тебя! Я же говорил, что тебя! Вот оно их будущее. Извините.
Ну, Саш, это... можно 2 слова буквально тебе скажу? У нас в эфире позавчера, по-моему, с Петром был Ахмед Дудаев, это министр информации Чечни и связи с общественностью. Соответственно, он подробно у нас в эфире рассказывал, как проходит обучение новобранцев. То есть, идет набор у нас добровольцев. Так вот, прежде чем человека отправить на обучение, центр обучения спецоперации находится в городе Грозном. Соответственно, прежде чем взять человека на обучение, они смотрят, какой у него опыт, что он умеет, где он воевал, как он чего, сколько ему лет и так далее. Он говорит, приходят люди, которых мы отправляем обратно, потому что нам будет дороже их обучить, чем не обучить. Потому что это же не ко всем заходит еще, понимаешь. И вот, соответственно, очень ограниченные мощности этого обучения. То есть, там влезает не миллион человек, а влезает сильно меньше. Понимаешь? Поэтому, конечно, декларировать миллион человек – это красиво. А сейчас мы 1 миллион человек отправим на фронт. Ну, окей.
Кстати, а вот в рамках бизнес-проекта интересно, а почему они до сих пор на войну не объявили? Вот интересно. Где объявление войны? Если на них так жестоко напали. Нельзя, потому что бизнес.
Объясни.
Ну, это долго. Это повлечет долго. Серьезные политические последствия. Поэтому никто войну не объявляет.
Угу. Окей, хорошо. Все понятно. Вот. Тогда, поэтому вот этот мой вопрос полностью снят.
По поводу да, этот вопрос ответим. Петр, ты хотел что-то сказать, мы тебя перебили.
Я, извините, вдогонку еще выкрикну. Ну, или вот, понимаешь, эти, как их, поставки вооружений. Вот вчера там забит фотками весь Телеграм. Смотри, гаубицы приехали новые. Ну, тут, с одной стороны, конечно, интересно, а почему они до сих пор доставляются на юго-восток? Как это так получается? Там что-то на железных дорогах разрушали, получается, не разрушили, да? Ну, хорошо, гаубицы привезли. А дальше, как ты понимаешь, к гаубицам нужны снаряды, боепитание. А их надо гораздо больше, чем весит сама гаубица. То есть, это сотни вагонов должны ехать и везти снаряды. Кто их повезет? Я понимаю, что там в Пентагоне деньги отмывают, сами из кармана в карман перекладывают, якобы там чем-то снабжая, отдавая ненужное вооружение и слупив за это. Ну, хорошо, приехала гаубица. Где снаряды-то? Вот они уже закончились.
Калибры у нас разные.
Да, закончились советские. У нас 152 миллиметра, у них 155. Нашими снарядами стрелять нельзя. И чего? И зачем это? И что этот личный состав? Куда там? Ну, учат они на территории Польши этих артиллеристов. Ну, посылают на верную смерть. Как там у этого, у товарища Пушкина, найдется вам место среди нечуждых вам гробов?
А еще из одной новости, которую мне на этой неделе обратил внимание, это то, что Bloomberg назвал российские рубли самой уверенной валютой 2022 года. И что вы знаете по поводу, тем не менее, отличия уже курсов чернорыночных от реальных? И вот раз уж у вас много бывает в эфире экономистов,
вот такое падение, ну, не падение, а рост такой рубля, он вообще выгоден на нашей экономике? Не выгоден. И почему вдруг такая риторика в главном экономическом издании? Может, я за эту неделю все-таки по каким-то там крупицам информационным, я только анализирую информационную палитру, потому что в военном деле ничего не понимаю, к счастью, вот, обнаружил, что немножко изменяется ситуация, разворачивается. То есть, допустим, от вот этого американского сенатора, который заблокировал, я так понимаю, 40-миллиардный транш, до уже не одной статьи, в «Экономисте» статья вышла, мне Петр прислал, и вот Bloomberg о неких там успехах российской экономики, ну, не успехах, так сказать, не катастрофе в российской экономике. Вот. Скажите мне, пожалуйста, ваше мнение по поводу изменения вот этой риторики.
Я не экономист.
Прошу режиссера картиночку одну.
Ну, да. Я сказал так, что они видят очевидное. Они действительно, ну, есть западный взгляд на российскую экономику. Есть, кстати, взгляд либеральный наш. Вот он немножко так сквозит в словах Александра про доллар, про черный рынок, что вообще обычному гражданину этот черный рынок и доллар, в общем, не особо уперлись, если они
заговорили. Я поэтому и спросил, да.
И более того, курс доллара не является никаким индикатором состояния экономики. Это тоже важно понимать, это приятно. Вот, но надо смотреть, конечно, на цены, на рост цен, на рост цен на потребительские товары, на доходы населения, инфляцию и так далее. Вот. Что касается доллара, то он, этот курс, отвечая на твой вопрос, он, конечно же, снижающийся курс, не выгоден с точки зрения экспортоориентированных производств, экспортоориентированной экономики. Это очевидная такая экономическая понятная категория. Поэтому, скорее всего, Центробанк будет потихонечку его там отпускать со временем. Вот. Но я просто не думаю, что обсуждение курса доллара, оно стоит того
внимания, которое мы
выделяют. Сейчас вот он оказался крепкой валютой.
Риторику,
да. Да, а риторика, «Экономист», это вот статья, они видят очевидное, да, действительно, не удалось вышибить основную часть, в том числе и валютной выручки у России, более того, она компенсируется растущими ценами на энергоресурсы, на энергоносители, прошу прощения, и плюс долгосрочно тоже никто не сможет отказаться ни от газа, ни от нефти, ну и опять же, зависимость сильно снизилась от этого всего, поэтому, да, более-менее стабильно, да, будет замедление на фоне, кстати, мирового кризиса. Поэтому я бы тут особо копий не ломал, все пропало, не кричал бы. И, на мой взгляд, даже реакция населения, она гораздо более сдержанная, чем та, которая была в 2014 году, когда все орали тут по поводу польских яблок, там, я не знаю, отсутствие стирального порошка и прочего. Ну, сейчас, кстати, отключили там условный Netflix, не знаю, там, Instagram и Макдональдс. И как-то всем, по-моему, вообще все равно.
Запрещенный в России Instagram. Запрещенный.
Да. Насчет банков экстремистским.
Да.
Сейчас прошу режиссера.
Можно еще про эти, как про черный рынок. Я последние события из черного рынка, я еще тогда службу нес, 97 или 98 год. У нас убили 22 валютчика серьезных, которые там на площади Победы в основном торговали. 22 человека завалили, там у каждого отнимали, там по, не помню, там тысяч по 30, по 70 тысяч долларов. Я все время горевал, что я чем-то не тем занимаюсь, блин. Потом поймали, ну, оказался, естественно, один бывший сотрудник ФСБ, другой негодяй. Блин, ну, с тех пор я что-то не слышал, чтобы граждане в каких-то диких количествах продавали и скупали валюту.
Кстати,
вот, когда по 120 долларов были, у меня ряд товарищей прикупил, с чем я их и поздравил, блин, вот.
Не знаю. Я еще добавлю одну вещь, важную, мне кажется, вещь,
прикупил, которую надо понимать. Прикупил, причем у Дмитрия Юрьевича, я думаю.
Я продал.
Да-да-да, я и говорю, что прикупил у тебя.
Еще важная вещь для тех, кто занимается международным бизнесом, гораздо большая проблема, это проблема платежей, переводов средств, зависшие средства в западных банках и вот эти все проблемы. Это не курс. А что касается здесь, вот мне кажется, важно понимать, что проклятый западный капитализм, а именно такой, он свое лицо истинное здесь показал. Он сейчас занимается грабежами и конфискацией в духе нелюбимого многими там товарища Сталина и так далее. То есть это натуральная конфискация и отъем денег. Да? Все знают про замороженные золотовалютные ресурсы Центрального банка, но многие не знают про то, что просто тупо у многих представителей российского бизнеса просто заморозили счета, отобрали.
Независимо от позиции.
Отжали.
Вообще
пофигу, какая разница.
Да. Вы слышали еще такой просто замечательный момент, да, что теперь они в паспорте по месту рождения. Если родился на территории Российской Федерации, то мы тебя денег лишим. Вот это да.
Это как раз больше мне напоминает действия нацистской Германии в отношении денег еврейского бизнеса в Германии, чем что бы то ни было еще. Это вот оно. Оно просто
может быть. Ну, у парней опыт-то есть. Если хорошо работает, зачем менять, блин?
Я, кстати, могу единственное из положительных новостей, что в Таиланде карточка российского банка с Union Pay, платежной системой, и работала во всех магазинах, во всех ресторанах, и выдавала деньги в банкомате. Вот. Это положительно.
Да. Union Pay, да, это же... А лица с пониженной социальной ответственностью обоего пола принимают, Саш?
А ты видишь, в чем дело? Я давно не интересуюсь лицами с пониженной социальной ответственностью, потому что у меня очень высокоответственна социальная жена. Вот. И любые интересы в этих вопросах она бензопилой решает.
То есть ты не настоящий либерал, я смотрю.
Я вообще, в принципе, так называемый. Я вообще не настоящий. Честно говоря, я русский.
За что не возьмись.
Подожди. А вот ты как писатель, ты же можешь жене сказать, дорогая, но я же этот летописец жизни, я должен познать ее изнутри. Поэтому я сейчас пойду и попробую расплатиться карточкой Union Pay в там Go-Go-баре на центральной улице города Паттайя.
В таком случае, повторюсь, она бензопилой изнутри меня тоже, так сказать, пощупает. Поэтому нет, ничего не могу сказать. Но тем не менее, это действительно положительно работает. И, кстати, нет никакого отношения к русскоязычному какого-то критического или негативного. Вот. Все относятся с пониманием. Ну, во-первых, разделяют. Слава богу. Я там со многими общался, не только с местными. Вот, разделяют государство и людей, это слава богу, потому что, говорят, ну, нам может не нравиться то, что делает ваше государство, но это не имеет отношения ко всем гражданам, поэтому... Вот. И,
важный для тебя момент, да?
А для меня вообще, знаешь, все важно. Важно, вот, понимаешь, момент. Нет, я так, ты знаешь, мне, к счастью, не приходилось стыдиться. Нет, не приходилось стыдиться, да. Вот.
Извините, уважаемые слушатели, просто надо же иногда.
Да, совершенно верно.
Разрядить обстановку.
Разрядить обстановку, да.
Или, наоборот, зарядить обстановку.
А нас туда по-прежнему пускают, да, Александр?
Ну, в Таиланд никаких вопросов нет. Пускают и ждут. Да и вообще, слушай, везде итальянцы же тут выступили, что с некой... критическим отношением к словам Зеленского по поводу того, что русским туристам не надо давать визы. А он сказал, вы что, вообще в себя придите, пожалуйста. И мне кажется, это начинает постепенно вызывать некое такое уже раздражение, потому что, ну, действительно, даже если предполагать, что можно каким-то образом разделять ответственность государства со всеми гражданами абсолютно, это не означает нарушение базовых каких-то норм свободы передвижения. И уж точно, что происходит с капиталом. Единственное, что меня удивляет, они не думают, что вот арабские и восточные товарищи богатые подумают, ага, с нами же точно так же может поступить, давайте-ка мы заберем все оттуда. Вот мне
я вот это не... уже происходит, Саш. Откройте страшную тайну. Уже забирают. Да.
Вот, мне кажется, такое еще больше...
Из Британии причем конкретно забирают.
Ну ведь это же очевидно, что сегодня так, а завтра конфликт Китая-Тайвань, и давайте у китайцев все заберем. Вот, конечно. Мне кажется, что вот это несколько... Мне, знаете, вот я хотел эту тему обсудить, может, в следующей передаче. Меня вообще очень удивляет один момент геополитический. США последние все 20 лет говорит о том, что ключевой их конкурент, ключевой их противник и ключевая опасность для них — Китай. И что Россия, в общем-то, где-то находится там на задворках этого всего соревнования, для них Китай. И вот всеми действиями сегодняшними от разжигания, в том числе, этого конфликта, втягивания нас туда, провокации, неважно как, да, ну, американцы явно имели к этому отношение, они сделали все, чтобы Россию отдать в Китай. То есть, ладно, как будет жить при этом Россия, никого не волнует, но Китай получит дешевые ресурсы, рынок, все-все-все, то есть то, что в страшном сне им должно, по идее, было сниться, объединение России и Китая, технологической богатой державы и ресурсной державы, они сделали своими руками. Зачем? Я никак не могу понять смысла в этом. Вот кто-то может объяснить?
Есть хорошее библейское выражение. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Америка точно так же, как и все остальные, поражена шизофренией. Оно разделилось внутри этого глубинного государства, когда внутри элиты разлад, одни тянут сюда, а другие в противоположную сторону. Ну, вот так и получается. По уму совершенно верно. Это нас надо было вооружать. Это у нас надо было развивать экономику и армию и натравливать нас на коммунистический Китай. Вместо этого запихали к нему в объятия. И у китайцев могучая экономика, у нас ядерное оружие. Мы можем выступать для них крышей. Полезно ли это для США? Ну, это же сумасшествие какое-то. Собственно, здесь, его мы и наблюдаем.
Но многие считают стратегической ошибкой США действительно попытку воевать сразу, ну, воевать условно, но воевать гибридно против двух сильнейших держав в мире. Это многие считают то, что их и погубит, собственно. А начало этого губления мы вполне возможно можем увидеть в ноябре, когда там будут выборы у них в местный парламент. И там будет рубка между демократами и республиканцами. И я уверен, что там будет такой Black Lives Matter, что вообще мало никому не покажется. И, безусловно, мы уже... Я пользуюсь репутацией людей, вмешивающихся в американские выборы, безусловно.
Тут же похоже. Вмешаемся.
Братья китайцы совершенно точно сделают это.
Немедленно, да. А еще у нас не раз говорилось с Андреем Олеговичем Безруковым в эфирах, что ключевая ошибка США, ну, не считая то, что они очень снизили уровень понимания России и исследования России как таковой, после того, как посчитали, что Россия побеждена, ну, Советский Союз, да, они еще и уверены в том, что в этом мире все решается деньгами. Вот это ключевая ошибка американских партнеров. Потому что ни в Китае, ни в России, по большому счету, деньгами не решается ничего. Все решается понятийно, там, какими-то вот, там, не знаю, историческими факторами, моралью, единением против кого-то, да, но не деньгами.
Ну, или поэтому там вот... вертикальной власти.
30 секунд у нас, чтобы попрощаться с радиослушателями на сегодня. Саш, Дмитрий,
расскажите
теплые слова людям, и мы включим новости, а здесь потом ответим в соцсетях на вопросы.
Ну, всем хороших выходных. Наконец-то приличная погода, солнце светит. Я с утра промчался с палками на природе. Великолепие. Всем желаю хорошо провести выходные.
Александр.
Друзья, значит, ну что могу пожелать всем в будущей жизни родиться палкой Дмитрия Юрьевича, да, чтобы вместе с ним ходить, так сказать, по полям и лесам. А в понедельник обещает обратно мороз, поэтому просьба вот это лето наше короткое, которое сегодня и завтра, провести достойно. Вот, потому что зима вернется уже в понедельник, и все будем вспоминать эти дни как замечательные. Всем по возможности здоровья, мира над головой.